Радио «Вера» представляет.
Глава 13. Вхожу я с такой отважной решимостью на крылечко. Перекрестился и зачурался. Ничего. Дом стоит, не шатается. И вижу, двери отворены, и впереди большие длинные сени, а в глубине их на стенке фонарь со свечою светит. Осмотрелся я и вижу. Налево еще две двери, обе циновкой обиты, и над ними опять этакие подсвечники с зеркальными звездочками. Я и думаю, что же это такое за дом? Трактир как будто не трактир, а видно, что гостиное место, а какое — не разберу. Но только вдруг вслушиваюсь и слышу, что из-за этой циновочной двери льется песня, томная-притомная. Сердечнейшая, и поет ее голос, точно колокол малиновый, так за душу и щипет, так и берет в полон. Я и слушаю, и никуда далее не иду. А в это время дальняя дверка вдруг растворяется, и я вижу. Вышел из нее высокий цыган в шелковых штанах, а казакин бархатный, и кого-то перед собою скоро выпроводил в особую дверь под дальним фонарем, которую я с первоначала и не заметил. Я, признаться, хоть нехорошо рассмотрел, кого это он спровадил, но показалось мне, что это он вывел моего магнетизера и говорит ему вслед: «Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этом полтиннике. А завтра приходи. Если нам от него польза будет, так мы тебе за его приведение к нам еще прибавим». И с этим дверь на защелку защелкнул и бегит ко мне, будто ненароком. Отворяет передо мною дверь, что под зеркальцами, говорит: «Милости просим, господин купец, пожалуйте наших песен послушать. Голоса есть хорошие». И с этим дверь перед мною тихо навстежь распахнул. Так, милостивый государь, меня и обдало, не знаю чем. Но только будто столь мне сродным, что я вдруг весь там очутился. Комната этакая обширная, но низкая. И потолок повихнут, пузом вниз лезет. Все темно, закоптело, и дым от табаку такой густой, что люстра наверху висит, так только чуть ее знать, что она светится. А внизу, в этом дымище, люди. Очень много. Страсть, как много людей. И перед ними, этим голосом, который я слышал, молодая цыганка поет. При том, как я взошел, она только последнюю штучку тонко-притонко нежно дотянула и спустила на нет, и голосок у нее замер. Замер ее голосок, и с ним в одно мановение точно все умерло. Зато через минуту все как вскочат, словно бешеные, и ладошками плещут и кричат. А я только удивляюсь, откуда это здесь так много народу, и как будто еще все его больше и больше из дыма выступает. Ух, думаю, да не дичь ли это какая-нибудь вместо людей? Но только вижу я разных знакомых господ ремонтеров и заводчиков, и так просто богатых купцов и помещиков узнаю, которые до коней охотники. И промежду всей этой публики цыганка ходит этакая. Даже нельзя ее описать как женщину, а точно будто как яркая змея на хвосте движет и вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем. Любопытная фигура. А в руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с шампанским вином, а посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а то и золото, и ассигнации, и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи, только одних белых лебедей нет. Кому она подаст стакан, тот сейчас вино выпьет и на поднос, сколько чувствует усердие, денег мечет, золото или ассигнации. А она его тогда в уста поцелует и поклонится. И обошла она первый ряд, и второй, Гости вроде как полукругом сидели, и потом проходит и самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял. И было уже назад повернуло, не хотело мне подносить, но старый цыган, что сзади ее шел, вдруг как крикнет: «Грушка!» и глазами на меня кажет. Она взмахнула на него ресничищами. Ей-богу, вот этакие ресницы, длинные-предлинные, черные, и точно они сами по себе живые, и как птицы какие шевелятся. А в глазах я заметил у нее, как старик на нее повелел, то во всей в ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велят ей меня потчевать. Но, однако, свою должность исполняет. Заходит ко мне, за задний ряд кланяется и говорит: «Выкушай, гость дорогой, про мое здоровье». А я ей даже и отвечать не могу. Такое она со мной сразу сделала. Сразу, то есть как она передо мною над подносом нагнулась, и я увидал, как это у нее промеж черных волос на голове будто серебро пробор вьется и за спину падает. Так я и осатанел, и весь ум у меня отняло. Пью ее угощение, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу, смугла она или бела она. А меж тем вижу, как у нее под тонкою кожею, точно в сливе на солнце, краска рдеет и на нежном виске жилка бьет. Вот она, думаю, где настоящая-то красота, что природы совершенство называется. Магнетизер правду сказал. Это совсем не то, что в лошади, в продажном звере. И вот я допил стакан до дна и стук ему под нос. А она стоит да дожидается, за что ласкать будет. Я поскорее спустил на тот конец руку в карман, а в кармане все попадаются четвертаки да двугривенные, да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю, недостойно этим одарить такую язвинку, и перед другими стыдно будет. А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорят: «Эх, Василий Иванов, зачем ты велишь груше этого мужика угощать? Нам это обидно». А он отвечает: «У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь родной отцов цыганский обычай знает. А обижаться вам нечего, потому что вы еще пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может. На это разные примеры бывают». А я это слышучи думаю: «Ах вы, волк, вас ешь! Неужели с того, что вы меня богатее, то у вас и чувств больше? Нет уже, что будет, то будет. После князю отслужу, а теперь себя не постыжу и сей невиданной красы скупостью не унижу». Да с этим враз руку за пазуху, вынул из пачки 100-рублевого лебедя, да и шаркнул его на поднос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку переняла, а другую мне белым платком губы вытерла и своими устами так слегка, даже как и не поцеловала, а только будто тронула устами, а вместо того точно будто ядом каким провела, и прочь отошла. Она отошла, а я было на том же месте остался. Но только тот старый цыган, этой груши отец, и другой цыган подхватили меня под руку и волокут вперед, и сажают в самый передний ряд, рядом с исправником и с другими господами. Мне было признаться на это и неохота. Я не хотел продолжать и хотел вон идти, но они просят и не пущают, и зовут: «Груша, Грунюшка, останови гостя желанного». И та выходит, и враг ее знает, что она умела глазами делать. Взглянула, как заразу какую в очи пустила, а сама говорит: «Не обидь, погости у нас на этом месте. Ну уж тебя ли, говорю, кому обидеть можно? И сел. А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание, как будто ядовитою кисточкой уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжет. И после этого начались опять песни и пляски, и опять другая цыганка с шампанеей пошла. Тоже и это хороша. Но где против груши? Половины той красоты нет. И за это я ей на поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул. Господа это взяли в пересмех. Но мне все равно. Потому я одного смотрю, где она, эта грушенька, и жду, чтобы ее один голос без хора слышать. А она не поет. Сидит с другими, подпевает, но солу не делает. И мне ее голоса не слыхать, а только роток с белыми зубками видно. Эх ты, думаю, доля моя сиротская. На минуту зашел и 100 рублей потерял, а вот ее-то одну и не услышу. Но на мое счастье, ни одному мне хотелось ее послушать. И другие господа важные посетители все вкупе закричали после одной перемены: «Груша, груша, челнок! Груша, челнок!» Вот цыганы покашляли, и молодой ее брат взял в руки гитару, а она запела. Знаете, их пение обыкновенно достигательное и за сердца трогает. А я, как услыхал этот самый ее голос, на который мне еще из-за двери манилось, расчувствовался. Ужасно мне как понравилось. Начала она так, как будто грубовато, мужественно. Эдак море воет, море стонет. Точно, в действительности слышно, как и море стонет. И в нем челночок поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена. Обращение к звезде. Золотая, дорогая, предвещательница дня, при тебе беда земная, недоступна до меня. И опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими с обращениями, то плачет, томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде, и точно сразу опять сердце вставит. Так и тут она это море-то с челном всколыхала, а другие как завизжат всем хором: «Джалала, джалала, джалала, прингала, джалала, прингала, гайда чепурингаля, гей-гоп, гай-тагара, гей-гоп, гай-тагара». И потом грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей опять из-за пазухи еще одного лебедя. На меня все оглядываться стали, что я их своими подарками ниже себя ставлю, так что им даже совестно после меня класть, а я решительно уже ничего не жалею. Потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу и выказал. Что груша раз не споет, то я ей зато лебедя. И уже не считаю, сколько их выпустил, а даю, да и кончено. И зато другие ее все разом просят петь. Она на все их просьбы не поет, говорит, устала. А я один кивну цыгану, не можно ли, мол, ее понудить. Тот сейчас на ее глазами поведет, она и поет. И многос она пела. Песня от песни могучие. И покидал я уже ей много без счету лебедей. А в конце не знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно и в самом деле она измаялась и устала. И точно с намеками на меня глядя завела: «Отойди, не гляди, скройся с глаз моих». Этими словами точно гонит, а другими словно допрашивает: «Или грать хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать над собой, а я ей еще лебедя. Она меня опять поневоле поцеловала, как ужалила, и в глазах точно пламя темное, а те другие в этот лукавый час на последях как заорут: «Ты вощувствуй, милая, как люблю тебя, дорогая!» И все им подтягивают, да на грушу смотрят. И я смотрю, да подтягиваю: «Ты вощувствуй!» А потом цыгане как хватят: «Ходи изба, ходи печь, хозяину негде лечь!» И вдруг все в пляс пошли. Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа пляшут. Все вместе вьются, точно и в самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают. Им вслед гонят молодые с посвистом, а кои старше с покрехтом. На местах гляжу, уже никого и не остается, даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того скоморошества не ожидал. И те все поднимаются. Посидит иной, кто посолиднее, и сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет, либо усом дергает. А потом один враг его плечом дернет, другой ногой мотнет, и смотришь, вдруг вскочит, и хоть не умеет плясать, а пойдет такое ногами выводить, что ни к чему годно. Исправник, толстый-притолстый, и две дочери у него были замужем, а и тот с зятьями своими тут же заодно пыхтит, как сом, и пятками месит. А гусар-ремонтер, ротмистр богатый и собой молодец, плясун залихватский, всех ярче действует, руки в боки, а каблуками на выверт стучит, перед всеми идет козыриться, в загреб валяет, а с грушей встренется, головой тряхнет, шапку к ногам ее ронит и кричит: «Наступи, раздави, раскрасавица!» И она... Ох, тоже плясунья была! Я видал, как пляшут актерки в театрах. Да что все это? Тьфу! Все равно, что офицерский конь без фантазии на параде для одного близиру манежится. Не весть чего ерехонится, а огня жизни нет. Это же краля, как пошла! Так как фараон плывет, не колыхнется, а в самое в змее слышно, как и хрящ хрустит, и из кости в кость мозжечок идет, а станет, повыгнется, плечом ведет и бровь с носком ножки на одну линию строит. Картина! Просто от этого видения на ее танец все словно свой весь ум потеряли, рвутся к ней без ума, без памяти, у кого слезы на глазах, а кто зубы скалит, но все кричат: «Ничего не жалеем! Танцуй!» Деньги ей так просто зря под ноги мечут, кто золото, кто ассигнации. И все тут гуще и гуще завеялось, и я лишь один сижу. Да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть, как она на гусарову шапку наступает. Она ступит, а меня черт в жилу щелк. Она опять ступит, а он меня опять щелк. Да, наконец, думаю, что же мне так себя в суе мучить? Пущу и я свою душу погулять в волю. Да как вскочу! Отпихнул гусара, да и пошел перед грушею в присядку. А чтобы она на его гусарову шапку не становилась, такое средство изобрел. Что, думаю, все вы кричите, что ничего не жалеете? Меня тем не удивите. А вот что я ничего не жалею, так я то делом правдою докажу. Да сам прыгну и сам из-за пазухи ей под ноги лебедя и кричу: «Дави его! Наступай!» Она была не того. Даром, что мой лебедь гусарской шапки дороже, а она и на лебедя не глядит, а все норовит за гусаром. Да только старый цыган, спасибо, это заметил, да как на нее топнет, она и поняла, и пошла за мной. Она на меня плывет, глаза вниз спустила, как змеище горынище, аж нагневом землю жжет, а я перед ней просто в подобии беса скачу. Да все, что раз прыгну, то под ножку ей мечу лебедя. Сам ее так уважаю, что думаю, не ты ли проклятая? И землю, и небо сделала, а сам на нее с дерзостью кричу: «Ходи шибче!» Да все под ноги ей лебедей. Да раз руку за пазуху пущаю, чтобы еще одного достать, а их гляжу, там уже всего с десяток остался. Тьфу ты, думаю, черт же вас всех побирай! Скомкал их всех в кучку, да сразу их все ей под ноги и выбросил. А сам взял со стола бутылку шампанского вина, отбил ей горло и крикнул: «Сторонись, душа, а то оболью!» Да всю сразу и выпил за ее здоровье. Потому что после этой пляски мне пить страшно хотелось.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.